«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
В эфире «Радио Спутник», авторская программа Кирилла Вышинского. И я сейчас попрошу вас проголосовать опрос для авторской программы «Без дураков». И сейчас мы проводим в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Какая армия нужна для защиты России? Просим вас ответить. Там три варианта. Призывать должны в армию, защищать родину – почетная обязанность. Армия должна быть контрактной, родину должны защищать за деньги. И третий вариант – вопрос защиты родины. Меня не интересует. Нам очень интересна ваша точка зрения. Итак, Кирилл Вышинский сейчас обещал нам рассказать, почему в Киеве так разнервничались.
Давайте поговорим, да. Скажем, об этом информационном эхо, которое до сих пор раздается после окончания зерновой, так называемой зерновой сделки. Я напомню, что уже практически неделя прошла с того момента, как она перестала действовать, но тем не менее ежедневно появляются какие-то новости, связанные с зерновой сделкой, заявления и так далее. Кстати, вот сегодня Дмитрий Песков сказал, что Россия и конкретно Владимир Путин, президент Российской Федерации, серьезно готовится к саммиту «Россия-Африка». Он начнется с завтрашнего дня в Санкт-Петербурге. Сегодня уже проходили деловые встречи. Работал клуб «Валдай» на полях этого серьезного саммита «Россия-Африка». И Песков сказал, что, конечно, будет разговор и о причинах, почему была закончена зерновая сделка, об усилиях России по поддержанию мировых рынков, в том числе рынка продуктов питания, рынка зерна, об ответственном поведении России в этом плане и о том, какие обязательства с чьей стороны не были выполнены. Вот так Песков сегодня прокомментировал подготовку к этому саммиту. То есть тема зерновой сделки будет звучать и завтра на саммите «Россия-Африка». Давайте начнем, как говорится, от печки. На земном шаре живет 8 миллиардов человек. Значит, все эти 8 миллиардов человек хотя бы раз в день едят. Это мы все точно знаем. И вот что выяснила ООН. Что половина населения Земли, 4 миллиарда, потребляют в год порядка 500 килограмм еды. А вторая половина, 4 миллиарда человек, потребляет в год, извините, я перепутал цифры, сейчас еще раз. Значит, одна половина, то есть 4 миллиарда человек потребляет в год 900 килограмм еды, а вторая половина человечества 500 килограмм еды. Да, я вот слегка перенервничал, значит, но одну цифру точно назвал правильно. Это что значит? Это значит, что одна половина населения земного шара ест в среднем в день килограмм 300 грамм еды. А вторая половина человечества в два раза больше. Кроме этого, Организация Объединенных Наций подсчитала, что 800 миллионов человек на земном шаре голодают и 2 миллиарда недоедают. Так вот, эти голодающие и недоедающие, они преимущественно живут в странах третьего мира. Это Юго-Восточная Азия и Африка. Население африканского континента приближается к цифре 1,6 миллиардов человек. Да? И в ближайшее время достигнет 2 миллиардов. В общем-то, это к чему? К тому, что самые голодные и недоедающие живут в Африке, ну а затем в Юго-Восточной Азии. Опять же, сошлюсь на расчеты ученых. Вот публикуют последние 7 лет британский журнал «Экономист» такой рейтинг самых сытых и самых неблагополучных стран с точки зрения вот пищевого индекса. Так вот, в десятке самых неблагополучных стран, 8 стран, это страны Африки, которые расположены ниже пустыни Сахары. То есть, это юг Африки. В итоге, в сухом остатке большинство недоедающих и голодающих людей живут в Африке. Но, как выясняется, опять же, как это выяснила ООН, вот то, что люди недоедают, голодают, едят в два раза меньше в день, чем люди в Европе, это не вопрос того, что нет еды. Это вопрос того, что вот у этих людей, живущих в Африке и Азии, просто нет денег на покупку. То есть, еда для них просто слишком дорога. Это ситуация с пищей и с потреблением еды в мире. Теперь несколько цифр, касающихся производства зерна. В пятерку крупнейших производителей зерна в мире входят Австралия, Соединенные Штаты Америки, Индия, Россия, и где-то 6-8 место занимает Украина. А вот это те, кто производит больше всего зерна в мире. Например, Украина на пике урожайности. А, кстати, нужно сказать, что последние 5-6 лет, где-то после 2018 года, в силу природных факторов, в силу, так сказать, развития агротехнологий, и на Украине, и в России были невиданные урожаи. То есть Украина в среднем, там, начиная с 2018 года, собирала от 70 миллионов тонн зерна в год и больше. Россия собирала от 100 до 130 миллионов тонн зерна в год. Это достаточно серьезные показатели, особенно на фоне того, что той же самой Украине, например, для того, чтобы накормить свое население, нужно не больше 15-20 миллионов тонн. То есть собирают 70, на внутренние потребности идет 15-20, остальные 50 просто нужно продавать. Они не нужны внутри страны, иначе это зерно сгниет. Так вот, зафиксируем, что среди крупнейших производителей зерна Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия, Австралия, Россия, Украина. А среди крупнейших экспортеров в двойке первые – это Соединенные Штаты Америки, я называю прошлогодние данные, и Украина. То есть, да, производит Украина, предположим, меньше, там, чем Китай, Турция, значит, или Австралия, или мы. Но экспортируют гораздо больше. То есть она в этом рейтинге экспортеров находится наверху. Просто в силу того, что, ну, знаете, как любят у нас говорить на Украине, палку воткни в землю, и она заколосится. А вот продуктов питания на 30 миллионов плюс-минус не так много нужно, сколько может вырастить Украина. Естественно, что в этой ситуации сельское хозяйство, зерновая промышленность, производство зерна стали серьезным фактором экономики Украины. Ну, простой пример, да. Значит, если в начале 2000-х годов порядка 40% всех валютных поступлений на Украине давала металлургия и угольная промышленность, то есть экспорт угля и металла, то уже начиная с 2018 года, 2017-го, те же самые 40% валютных поступлений давала уже не металлургия, которая в этот момент начинала уходить на спад, а сельское хозяйство. То есть эта отрасль становилась для Украины определяющей формирование бюджета.
Ну, Кирилл Валерьевич, да. Ну, позвольте вопрос от нашего слушателя. Ивана из Новокузнецка спрашивает в нашем телеграм-канале «Радио Спутник». Но я и раньше сталкивался с такими вопросами. Действительно, слушателей интересует. А откуда у Украины столько зерна, когда оно кончится? Вот когда
сейчас,
оно кончится?
С удовольствием отвечу на этот вопрос.
Ведь много пахотных земель Херсонской и Запорожской области теперь под нашим контролем.
Смотрите, значит, Украина вообще-то традиционно сельскохозяйственная аграрная страна. И где-то до, ну, начиная еще с 16-17 века, когда Украина была частью Речи Посполитой, основные сельскохозяйственные регионы, традиционные сельскохозяйственные регионы, где выращивались основные объемы зерна, находились на северо-западе страны. То есть это Волынская область, Житомирская область.
Ровенская.
Ну вот да, в общем, вот туда вот, да, запад и северо-запад. А вот начиная с момента, то есть начиная уже с 19 века, с момента серьезной колонизации и освоения Новороссии, как раз меняются, ну, вот такие, как бы, на весах вот этих вот зернодобывающих, вернее, как бы зернопроизводящих регионов, меняется соотношение. Потому что в Новороссию, как мы помним, Екатерина вместе с Потемкиным переселила огромное количество различных иностранцев. Там были и немцы, и болгары, и греки, и так далее. Так вот, на эти безжизненные в то время пространства, например, попало огромное количество немцев. И плюс жители Северной Европы, так называемых меннонитов, такая протестантская секта. Люди очень трудолюбивые, организованные, с серьезным опытом земледельческих работ, и вот они принесли на земли Новороссии, на огромные пространства, в то время, как сказали бы тогда, передовые европейские технологии севооборота, земледелие, то есть, по сути, культурное земледелие вот на вот этих вот пространствах, которые называются Новороссия, это Причерноморье, это Запорожская, Херсонская, Екатеринославская, ныне Днепропетровская область. Вот все там культурное земледелие, по сути, создавалось немцами, менонитами-протестантами, а затем поддерживалось болгарами. Ну, естественно, там, поскольку этих людей было не так много, как традиционных переселенцев из России, из Большой России, из Малороссии, то есть из соседней, то, что называется сейчас Украина, то эти люди перенимали технологии. В общем-то, повторюсь, что культурное земледелие в Новороссии, вот в эту в южную часть Украины, юго-восточную часть Украины, в свое время принесли немцы в 19 веке. И оно достигло действительно таких масштабов, что, например, на конец 19-го, начало 20 века доля зернового производства в России на вот эту территорию, Малороссию и Новую Россию, Новороссию, приходилось это порядка 30-40% производства зерна. В принципе, не так много. Но в то же время 2/3 экспорта зерна из России было именно из этих регионов. В силу того, что проще всего складывалась логистика перемещения зерна. То есть, выращивали зерно. В этот момент строились в конце 19-го, вернее, еще в конце 18-го, а затем в начале 19 века, строились Черноморские и Азовские порты, Мариупольский порт, Одесский порт, порт Херсон, порт Николаев, через которых начали массово вывозить зерно. А мы уже посчитали, что всегда вывозить проще и дешевле зерно большим кораблем, чем везти его. А тогда в 18-19 веке железных дорог в России
только
не было.
Только на бричках, может.
На валах. Вот те самые чумаки, которые, значит, так сказать, грузили там до 10-15 тонн на огромные арбы, запряженные там четверкой, шестеркой валов, и везли их, да, значит, вот только вот таким образом, причем mm-hmm. по жутким дорогам, которые были проходимы только с конца весны до начала осени. То есть, этот сезон был очень коротким, ну, 6, ну, 7 месяцев, mm-hmm. может быть, в году, да. Значит, а вот когда появились железные дороги, когда были созданы порты, то пошел огромный поток зерна через Черное море, в Средиземное, и надо вам сказать, что, например, итальянцы с удовольствием покупали зерно, выращенное в Новороссии, и оно шло просто в силу того, что в нем был высокий уровень клейковины, вот так называемое зерно твердых сортов, угу. то оно шло на самую лучшую пасту. Это абсолютно достоверная история. Вот из класс. Одессы итальянцы просто открывали там торговые дома, которые вывозили это зерно в Италию, значит, мололи его и переделали.
Как раз хотел спросить, куда тогда экспортировали? Вот про Италию вы уже сказали.
Ну, в первую очередь, конечно, это была Европа, потому что тогда Африка и Азия, во-первых, были далековато, во-вторых, не были такими заселенными регионами. Mm-hmm. Это сейчас и Африка, и Азия просто вот демографический взрыв. Да? Mm-hmm. И эти люди хотят есть. Мы уже выяснили. Но едят они, к сожалению, максимум килограмм 300 грамм в день. В отличие от европейцев, которые едят в день в два раза больше. Возвращаемся. На этом фоне у нас было два резона. Почему мы так долго поддерживали зерновую сделку? Один из них был, конечно, связан с Турцией, потому что Турция была одним из главных интересантов вывоза этого украинского зерна, которого, а, много, б, поскольку его много, оно дешевое, и, с, очень дешевая перевозка. В силу того, что это до морского порта довезли, судно загрузили, и разгрузили его, загрузили в Одессе, а разгрузили уже где-нибудь там, не знаю, в Стамбуле, да, или в Трабзоне. Все. Все очень просто, легко, его много, перевезли быстро по морю. Турция создала огромную индустрию перемолки зерна. Каждый третий килограмм зерна в мире, муки смолот в Турции. И поэтому Турция была крупнейшим покупателем зерна
каждый
на Украине.
Да.
Каждый 3 из 10 килограмма муки были смолоты в Турции. Поэтому туркам так важно было сохранить эту зерновую сделку. А что это было значило в, вот, ну, я называл такие большие цифры, жонглировал цифрами, рассказывал об урожайности на Украине. А что это значило для Украины? Значит, вот Украина за время проведения зерновой сделки, то есть, значит, где-то, так сказать, за 10-11 месяцев с 22 по 23 год, экспортировала, если мне память не изменяет, порядка 50 миллионов тонн зерна. На сумму около 9 миллиардов долларов. То есть, как почитали мои коллеги из РИА Новости, после окончания зерновой сделки Украина будет терять в месяц полмиллиарда долларов. Мы же, опять же, это оценки экспертов, не мои, за время зерновой сделки, ну, тут речь даже не о зерновой сделке, а о том, что после начала СВО против нас начали вводиться мощные санкции, которые ограничивали экспорт зерна и экспорт наших удобрений, что тоже, конечно, тесно связано. Кстати, экспорт наших удобрений, поскольку он упал после введения санкций, то это резко снизило урожайность в Южной Америке и в Европе на 20-30%. Да, вот так сейчас устроено сельское хозяйство. Это не просто, так сказать, как в 18 веке бросил зерно и смотришь на небо. Пойдет дождь, не пойдет дождь, да? Или там залу подмешиваешь. Нет, сейчас все серьезно и по науке. Вот чем меньше удобрений вносится, тем серьезнее это влияет на урожайность. Так вот, мы же потеряли прямые потери от ограничения нашего экспорта, экспорта нашего зерна. Мы потеряли около 1 миллиарда за время с начала СВО. Украина будет терять после разрыва зерновой сделки в месяц порядка полумиллиарда. Вот представьте себе, значит, масштабы, да, того, значит, что это значит для Украины. Более того, я вам скажу, что последние данные, которые пришли из Киева, по-моему, Министерство сельского хозяйства об этом отчиталось, что даже в этом году в условиях проведения специальной военной операции Украина вырастет порядка там, 18-20 миллионов тонн пшеницы, что в 5 раз больше, чем его нужно для того, чтобы накормить население Украины.
Угу.
Это о том, что вот то, что в свое время начал делать еще Потемкин, осваивая Новороссию, и что, так сказать, кумулятивным таким зарядом потом накапливалось в течение многих лет и в период советской коллективизации, значит, индустриализации и так далее, все это принесло для Украины серьезные плоды. Сейчас это реальная мировая житница. Страна, которая, повторюсь, находится на второй строчке по экспорту зерновых в мире после Соединенных Штатов Америки. То есть она выращивает в 5-6 раз больше, чем ей нужно для внутреннего потребления. Поэтому для Украины, конечно, принципиально была возможность вывозить зерно по морю, потому что это можно сделать сразу одномоментно. Большой сухогруз грузится в течение 2-3 дней. И вот он сразу увозит от 50 до 60 тысяч тонн зерна. Это я, причем, я подозреваю, я называю среднюю цифру, потому что там есть и стотысячники. То есть для Украины это серьезный удар. Поэтому, значит, там все время там делаются какие-то заявления, что мы вообще готовы на свой страх и риск. Значит, пусть только найдутся европейские партнеры, которые готовы, так сказать, отправлять сюда, в наши порты, мы готовы их грузить и так далее. Но вот что тоже, конечно, очень важно, сразу после окончания зерновой сделки мы сделали, наше Министерство обороны сделало очень важное заявление, собственно говоря, которое было ожидаемо, что все суда, которые после окончания зерновой сделки будут двигаться в направлении украинских портов, будут считаться нами судами, потенциально перевозящими оружие. Я упрощаю формулировку. Формулировка Министерства обороны звучит гораздо...
Всем все понятно.
Да, гораздо, так сказать, красивее, значит, эффектнее и убедительнее. Значит, я своими словами пересказываю, но смысл простой и понятный. Мы и раньше подозревали, что вместе с зерном могли поставляться либо боеприпасы, либо какие-то, так сказать, сопутствующие, что называется, товары, значит, оборудование, запасные детали для военной техники и так далее. Но поскольку у нас были, значит, доверительные отношения с Турцией, а он давал гарантии, значит, то мы пропускали эти суда под гарантией Турции, что она пройдет досмотр и пресечет экспорт.
А как вам кажется? Военных... Как вам кажется? грузов. А это правда, что Байден вроде как может поиметь проблемы из-за вот этого то ли провалившегося, то ли медленно идущего контрнаступления, как его называют на Украине?
Я думаю, что это вполне обоснованная экспертная оценка, поскольку всем очевидно, что главной темой во внешней политике для нынешнего президента Соединенных Штатов Америки стала Украина и ее поддержка, да, в ходе проводимой нами сегодня специальной военной операции. Впереди у Байдена выборы. Это фактически уже через год, потому что этой осенью еще стартует президентская кампания избирательная, и надо будет что-то отвечать своим избирателям или тем, кого будут склонять к тому, чтобы они голосовали за Байдена. Надо будет предъявлять какие-то успехи, а этих успехов не так много на фоне достаточно серьезной экономической, технической, финансовой помощи Соединенных Штатов Америки. Если урезаются статьи социальные в бюджете и расширяются масштабы финансирования Пентагона, а деньги идут еще из бюджета Соединенных Штатов Америки напрямую на Украину, то, конечно, люди захотят узнать, а что нам с этого? Нам, простым американским налогоплательщикам. И в этом смысле неуспешность, а по сути провальность, как сказал Владимир Владимирович Путин, украинского наступления, это не лучший козырь предвыборный для Байдена.
То ли мне хочется так думать, то ли действительно я какую-то нервозность в администрации Байдена, вот сам для себя как-то исходя из сообщений, которые приходят из Вашингтона по поводу Украины и вот этих всех статей в мейнстримовской, вот этой американской прессы, должен отметить, что прямо она ощущается нервозность. Ну, посмотрим, конечно, в ближайшее время.
Пусть пьют валерьянку, если нервничают.
Ну, а у них есть в Америке валерьянка?
Ну, у них, я думаю, что она какая-то пакетированная, таблетированная.
Опрос для авторской программы. Давайте озвучим результаты. Более 1000 человек проголосовали. Какая армия нужна для защиты России? Вопрос защиты Родины меня не интересует. 2%.
Все-таки есть такие. Удивительно.
Вы видите, вы так. А я думаю, всего 2%.
Всего 2% тоже как бы. Ну, всего 2% тоже хорошие.
Ну, не ноль. Да. 34% армия должна быть контрактной, родину должны защищать деньги. 64% армию должны призывать защищать родину, почетная обязанность.
Ну что ж, я поддержал бы вот тех людей, больше 60% проголосовавших, кто считает, что защита родины — это почетная обязанность. Я в свое время...
А вообще вас удивляют результаты? 64% призывать, 34 по контракту. То, что 2%, я не знаю, это вообще какая-то погрешность.
На уровне статистической погрешности, да. Будем считать, что это на уровне статистической погрешности. Что же, у людей разное мнение, но меня, по крайней мере, радует то, что больше половины считают, что это все-таки по-прежнему почетная обязанность. Потому что я, например, в советское время, я служил в советской армии, и тогда это была действительно почетная обязанность, и вообще не шла речь ни о каком контракте.
А мы возвращаемся, по-вашему, вот к тем временам, когда почетная обязанность...
Нет,
вот
конечно, конечно, мы находимся уже на новом витке, хотя некие принципы, которые нужны для защиты нашей страны, они, конечно, заложены были тогда, потому что главный принцип — это то, что страну, такую большую страну, с таким населением, с таким протяженностью границ, должен защищать вооруженный народ. То есть это должен быть призыв, это должна быть почетная обязанность, потому что никакой контрактной армии самой современной не хватит на такие пространства, на такие границы, на такие вызовы и геополитические цели и задачи. Поэтому, конечно, защищать Россию должна армия, которая формируется по призыву.
Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Вышинский в студии «Радио Спутник». И это авторская программа Кирилла Вышинского «Без дураков». Через неделю встречайте.
Всего доброго.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.